Евгений Фюжин. Железный шепот. Глава первая. Заводной. Дождь в Петербурге осенью 1851 года был особенным. Он не просто мочил, а впитывался в гранит, в дерево, в самые поры города, неся с собой запах промозглой воды, угольной копоти и чего-то третьего, едва уловимого, словно озон после грозы. Запах неустоявшейся магии. Знаменская площадь в такой час была пустынна, фонари, мигая, отбрасывали зыбкие блики на мокрый булыжник. Именно здесь, у подножия нового памятника Николаю I, ночной обходной наткнулся на странную фигуру, сидевшую на лавке. Сначала он подумал, пьяный, но осанка была слишком прямой, неестественной. Подойдя ближе, стражник ахнул. Это был пожилой мужчина в добротном, хоть и промокшем сюртуке. Он сидел, откинувшись на спинку лавки. Одна рука лежала на колене, другая застыла в воздухе, будто что-то держала. Его глаза широко смотрели на памятник, но взгляд был пустым, стеклянным. И самое жуткое – его кожа. Она не была мертвенно-бледной. Она отливала тусклым серым металлом, как старая оловянная фигурка солдатика. Когда прибыл Орлов, дождь уже почти прекратился. Он стоял, засунув руки в карманы плаща, и смотрел на застывшую фигуру без тени удивления на лице. Лишь легкая усталая складка в уголке рта выдавала его напряжение.
«Павел Федорович Белов, часовых дел мастер»,
– доложил подошедший агент бюро, сверяясь с записями.
«Владелец мастерской на Садовой. Жалоб от клиентов не было. Вчера вечером ушел из дому и не вернулся».
Орлов медленно обошел лавку. Его взгляд упал на карманные часы, торчащие из жилета покойного. Он взял их платком. Стрелки замерли ровно на 23:45. Он сделал шаг к другому агенту, дежурившему у памятника.
«Ваши часы».
Агент недоуменно достал свои. Стрелки показывали 23:45. «И мои тоже», – мрачно констатировал Орлов. Он обвел взглядом площадь.
«У кого есть часы? Проверьте».
Один за другим пять пар глаз уставились на циферблаты. У всех, и карманных, и наручных, стрелки застыли на 23:45. Влажный воздух вдруг показался ледяным.
«Он не просто умер», –
раздался знакомый голос сзади. Из темноты вышла Анфиса, кутаясь в темный платок. Ее лицо было напряжено.
«Его выключили, как механизм».
Она подошла к телу, не глядя на него, а скорее прислушиваясь к чему-то внутренним слухам. Она не проводила руками по воздуху, как раньше. Ее методы стали точнее.
«Здесь нет ни эха, ни боли, ни ужаса», – прошептала она. «Есть только тишина, абсолютная, как в пустой комнате после того, как остановили маятник самых громких часов».
Ее взгляд упал на землю у ног лавки. Она наклонилась и платком подняла маленький блестящий предмет. Железная птичка, отлитая с ювелирной точностью. Кукушка. Но без цвета. Без жизни. Просто металл. Орлов взял ее. Птичка была холодной и неподвижной.
«Ищем свидетелей. Всех, кто был на площади около полуночи. И все, что связано с этим мастером Беловым», — отдал он приказ, не отрывая взгляда от бездушной железной игрушки.
Он положил птичку в специальный бархатный мешочек. Часть их нового отлаженного ритуала. 2 года назад это показалось бы ему безумием. Сейчас это была рутина. Опасная, мрачная, но рутина. Глава вторая. Наследники Ярославского. Кабинет бюро преобразился.
Подвал остался подвалом, но теперь он напоминал гибрид полицейского участка и алхимической лаборатории. На стенах висели карты Петербурга, где булавками разного цвета были отмечены зоны магической активности. На полках стояли не склянки с глазами тритонов, а аккуратные папки с отчетами и образцы артефактов в свинцовых контейнерах. Орлов сидел за своим столом и вертел в руках железную птичку. Она по-прежнему молчала.
«Белов был не просто часовщиком», — сказала Анфиса, входя с папкой в руках. «Он состоял в клубе «Прогресса», том самом, что основал Ярославский».
Орлов медленно поднял на нее взгляд. Клуб они распустили одним из первых. Молодые инженеры, бредящие техникой, казались безобидными на фоне магических бурь. «Кажется, мы кого-то недооценили», — мрачно заметил он. «Кто сейчас его кумиры?»
«Основной докладчик на их последних сходках — инженер Аркадий Смирнов. Говорят, гений механики. Работает на судостроительном заводе. И, по слухам, открыто называет магию примитивной аномалией, которую пора поставить в строй рядовых физических явлений».
«Звучит знакомо», — проворчал Орлов. «Но Ярославский оперировал обсидианом и ритуалами. Этот — железными птичками». Внезапно птичка в его руках дернулась. Раздался тихий, скрипучий звук, похожий на завод испорченного механизма. Она издала три надтреснутых жутких ку-ку и замерла окончательно. Анфиса вздрогнула.
«Она откликнулась на имя? На ассоциацию?»
Орлов положил птичку на стол, словно это была змея. «Смирнов, навестим этого гения!» Судостроительный завод на Гутуевском острове оглушал грохотом. Воздух дрожал от ударов молотов и шипел паром. В огромном цеху, пахнущем машинным маслом и свежей стружкой, они нашли его. Аркадий Смирнов был молод, лет 30, с острым, умным лицом и холодными, светло-серыми глазами, в которых отражались схемы и расчеты. Он стоял у чертежной доски, испещренной сложными вычислениями, и что-то объяснял группе рабочих. Увидев гостей, он не удивился. Словно ждал.
«Капитан Орлов, мадемуазель Ветрова...»
Он кивнул, без приветствия.
«Честью обязан. Клуб «Прогресса», я полагаю. Напрасная трата времени. Мы просто обсуждаем новые методы обработки стали».
«Мы по поводу Павла Белова», — прямо сказал Орлов, доставая птичку. «Вам знаком этот предмет?» Смирнов бросил на птичку беглый оценивающий взгляд.
«Работа моего бывшего ученика. Неудачная, кстати. Механизм должен быть живым. А это просто бездушная копия. Жалкая попытка. Ваш ученик был найден мертвым, с симптомами, которые нам знакомы»,
— вступила Анфиса, наблюдая за ним. На лице Смирнова не дрогнул ни один мускул.
«Печально. Павел Федорович был талантлив, но слишком увлекся мистикой. Искал душу в шестеренках. Это опасный путь. Механика — это точность, формулы. А магия...»
Он бросил на Анфису взгляд, полный холодного любопытства, как на интересный образец.
«Это просто не до конца изученная физика. Хаос, который мы однажды упорядочим».
«Как упорядочили вашего ученика?» — жестко спросил Орлов. Смирнов усмехнулся. Один уголок губ его пополз вверх.
«Вы все еще мыслите категориями убийц и жертв, капитан. Мы говорим о прогрессе. Ошибки неизбежны. Они – плата за знание. А теперь извините, у меня спуск на воду нового винтового фрегата».
Он повернулся к ним спиной, давая понять, что разговор окончен. Они вышли из цеха под оглушительный рев паровых турбин.
«Он не лжет, что не убивал», —
сказала Анфиса, когда они сели в карету.
«Но он знает, что произошло. И он этим восхищается. Он видит в смерти Белова удачный эксперимент».
Орлов смотрел в окно на дымящие трубы завода.